Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Эмор из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня нас научить через нашу недельную главу Эмор. Сегодня мы будем говорить о том, как перейти через пропасть, которая разделяет тление и вечность. Помните притчу Иешуа о богаче и Лазаре? Один пиршествовал, другой лежал у его ворот, хотел хотя бы кружки получить с того стола, с которого питался этот богач. И тот, и другой умирают. Нищий отнесен ангелами на лоно Авраамова. Богача похоронили, и в аде, будучи в муках, он поднимает глаза свои, видит вдали Авраама и Лазаря на лоне Авраама. И говорит Аврааму: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста моего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И вот 26 стих. «А сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Также и оттуда к нам не переходят». Но это все уже после смерти. А сегодня мы говорить будем о том, как при жизни нам нужно жить, чтобы после смерти оказаться на правильной стороне, перейдя эту пропасть. Другими словами, в этой жизни мы должны перейти через эту пропасть, чтобы после смерти оказаться в вечности, а не в тлении и в этом огне. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы для начала увидеть суть самого названия. Откуда оно взято и что оно значит. Всякий раз, когда мы переходим к изучению очередной недельной главы, вы всегда должны помнить, что само название недельной главы несет в себе содержание всей недельной главы. Оно является как бы рема, главной сутью, откровением всей недельной главы. И когда мы смотрим на содержание недельной главы Эмор, то на первый взгляд вообще трудно понять, как могут быть связаны между собой устражение требований, предъявляемых к святости священников, с праздниками Привечного, о которых он сказал: «Это мои маадим, времена свидетельства». И при этом на эти времена свидетельства сыны Израиля не должны приходить пустыми. А маадим от слова «эт» – свидетель. Чуть позже мы подробнее поговорим об этом. Также непонятно, как могут быть связаны между собой устражения требований, предъявляемых к святости священников, с повелением Всевышнего сынам Израиля приносить елей для минора. И мы говорили, что минора, она стоит в святилище, и суть миноры – это дух Амашиаха в нашей земной составляющей души, которую мы, как священники, должны возжигать, и гореть этот светильник должен от вечера до утра. Понятия «вечер» и «утро» тоже очень емкие. Достаточно вспомнить то, что кричат с Эдома сторожам, которые стоят на стенах Иерусалима: «Сторож, сторож, сколько ночи?» И сторожа отвечают: «Еще ночь, но если вы настоятельно спрашиваете, то сделайте тшуву и приходите, ибо скоро утро». Также это повеление предвечного приносить хлеба лица его и выкладывать во святилище, то есть в нашей земной составляющей души, тоже связано с устражением требований, предъявляемых к святости священников. Также вопрос, как могут быть связаны между собой устражение требований, предъявляемых к святости священников, с хулением имени Всевышнего, которое вышло из уст сына израильтянки от египтянина. И как могут быть связаны между собой устражение требований, предъявляемых к святости священников, с заповедями о справедливом суде, как для природного жителя, так и для пришельца, живущего среди сынов Израиля. То есть 63 заповеди в нашей недельной главе. И, по сути, это больше 10% от всей Торы, если считать, что в Торе 613 заповедей. И возникает вопрос, как они все между собой связаны? Мудрецы глядя на это разнообразие заповедей, говорят, что такое впечатление, что Всевышний собрал здесь все заповеди, которые не вошли в другие разделы Торы, чтобы ничего не забыть. Ну, вы же понимаете, что Всевышний ничего не забывает. Если он все эти заповеди объединил словом «эмор», то значит, все это имеет глубокий духовный смысл, и наша задача сегодня увидеть этот духовный смысл. Итак, прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы для начала увидеть саму суть слова «эмор». Буду читать в переводе Брановера. Ваикра, 21 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный, обращаясь к Моше, скажи, эмор, вот здесь название нашей недельной главы. Само слово «эмор» – сказать, говорить, быть сказанным, быть позванным, провозглашать, возвещать, заставлять, сказать. Значит, что же сказать? «Скажи им, никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего, только ближайшим родственникам своим, матерью своей, отцом своим, сыном своим, дочерью своей, братом своим, сестрой своей, девицей, близкой к нему, не бывшей замужем, можно ему оскверниться». Если вы посмотрите синодальный перевод, мы уже говорили, там совершенно противоположный смысл. То есть мы видим, что если сынам Израиля можно прикасаться к умершим из своего народа, то священникам это запрещено, они могут прикасаться только к своим близким родственникам. «Да не осквернит себя муж в народе своем, чтобы стать ему нечистым. Пусть не делают они плеши на голове своей, края бороды своей не обревают, на теле своем не делают надреза. Святы должны быть они всесильному своему, и да не скверняют они имени всесильного своего, ибо огнепалимые жертвы привечному, хлеб всесильному своему, приносят они, и потому должны они быть святы». Ну вот такое начало нашей недельной главы. И если смотреть на само слово «эмор», то в иврите оно считается более мягким, я бы сказал, более таким нежным, если сравнивать его со словом «медабер» – «говорить». А с другой стороны, корень этого слова напрямую связывает нас с тем народом, о котором в 15 главе Берешит Всевышний сказал так. Берешит 15 глава с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев» — в Торе стоит слово «эмори», корень этого слова «эмор», — «доселе еще не наполнилось». Другими словами, в названии нашей главы все повеления, связанные с устражением святости для священников, в них есть некоторый посыл к тому, что у его священников не должно быть ничего общего с духовным тех народов, которые сейчас населяют ту землю, куда ведет Всевышний свой народ из Египта. И вот то, что мы читали: не делают плеши на голове своей, края бороды своей не обревают, не делают нарезов на теле своем, начертаний. Все это как раз делают эти народы, которые живут вокруг нас. Так вот, мы не должны этого делать. Почему? Потому что мы приносим хлеб всесильному своему. Таким образом, мы видим, что название нашей главы, с одной стороны, оно выражает такую мягкость в своем обращении Всевышнего к священникам, которые призваны быть священниками среди сынов Израиля. А с другой стороны, мы видим такой намек на нечистоту народов, куда Всевышний ведет свой народ. И вот когда я думаю, почему Всевышний здесь использует вот это слово «эмор» в обращении к священникам, то вспоминаются слова Экклезиаста, который говорит, это 9 глава, 17 стих: «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми». То есть, как мы видим, эти слова обращены к мудрейшим людям в народе Израиля, и говорит им эти слова тот, который родил премудрость. И становится понятно, что к мудрым в народе Можно говорить спокойно, можно просто дать намеком обличение, и он сразу поймет и исправится. И вот если весь народ, который Всевышний вывел из Египта, призван быть священниками для всех народов, как об этом написано в книге Шмот, 19 глава, 5 стих и дальше. «Итак, если вы будете слушаться голос мой и соблюдать завет мой, то будете моим уделом всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым», то наша недельная глава обращена как раз к тем, кто призваны быть священниками среди тех, кого Всевышний вывел из Египта именно для того, чтобы им быть священниками. Другими словами, священники внутри священников. И если священники, которые приближаются ко Всевышнему, чтобы выкладывать хлеба пред лицом его, будут чем-то оскверняться, то это им не полезно, поскольку они должны быть на том уровне святости, который позволяет им приближаться к лицу Всевышнего. И вот именно такие священники смогут научить народ, который призван быть священниками, вот этому уровню святости, на котором они сами находятся, чтобы приближаться и народу к Всевышнему. Почему так я говорю? Потому что написано, что в приближающихся ко мне я освящусь. Мы совсем недавно читали главу Шмини, и мы видели, что если кто-то приближается ко Всевышнему с чуждым огнем, то его жертва не принимается, и сам он может погибнуть. А эти уровни святости в приближении ко Всевышнему мы увидим уже в 19 главе книги Шмот. Там в 19 главе, если читать с 20 стиха, можно это увидеть. «Сошел Привечный на гору Синай, на вершину горы, призвал Привечный Моше на вершину горы, взошел Моше и сказал Привечный Моше, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Привечному видеть его, и чтобы не пали многие из них. Священники же, приближающиеся к Привечному, должны светить себя, чтобы их не поразил Привечный». Здесь еще в роли священника выступают первенцы, потому что грех золотого тельца еще не был. «И сказал Моше Привечному, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Привечный сказал ему, пойди сойди, потом зайди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Привечному, чтобы не поразил их». То есть Всевышний, глядя на священников, понимает, что они еще не могут подближаться ко Всевышнему, просто могут погибнуть, и поэтому говорит, что пойди еще раз предупреди, и можешь подняться только ты и Аарон. Но в конечном итоге мы видим, что и Аарон не смог приблизиться, только сам Моше смог приблизиться ко Всевышнему и быть этим посредником между Всевышним и народом. Мы сейчас живем в дни счета Омара, и это именно то время, которое приготовляет нас ко встрече со Всевышним в праздник Шавуот. То, о чем мы только что читали в 19 главе книги Шмот. И именно то, с чем мы предстанем перед Всевышним в этот день, именно то, каким будут наши начатки нового хлебного приношения, будет зависеть то, насколько близко мы сможем приблизиться ко Всевышнему. В общем, мы живем в очень благословенное время, которое можно назвать время протяжного звука. На иврите «бимшох айовель». И Всевышний говорит там же в 19 главе, что именно в это время вышедшие из Египта могут подниматься на гору ко Всевышнему. Я прочитаю 19 глава, 12 стих. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями и застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, в Торе написано «бимшох айовель», могут они взойти на гору». И вот гора, к которой мы приступили, это и есть та гора Сион, город нашего Небесного Отца, Небесный Иерусалим, куда мы можем подняться как раз именно во время этого протяжного трубного звука. И вот суть этого подъема – это как раз и будет наш переход через эту пропасть, которая утверждена между тлением и вечностью. В послании евреям, 12 глава, с 18 стиха написано: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку, и глаз у глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли терпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал, не в страхе и трепете: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Всевышнему, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Вот в это время протяжного трубного звука, время служения ходатая Нового Завета и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Это и есть суть протяжного трубного звука Бимшоха Йовель, во время которого мы можем подниматься на эту гору. И этот Бимшоха Йовель звучит уже около 2000 лет со дня смерти и воскресения нашего господина Иешуа Машиаха. Вот именно этот Бимшоха Йовель и дает возможность любому человеку перейти эту пропасть, которая разделяет тленное и вечное. И возникает вопрос, а как в конечном итоге должны выглядеть эти люди, которые при жизни смогли перейти эту пропасть, и можно сказать с уверенностью, что после смерти они уже будут именно там, на лоне Авраама, вместе с Иешуа Машиахом в вечности, в этом небесном граде Иерусалиме. Писания нам дают примеры таких людей. Я остановлюсь на наших праотцах Аврааме, Ицхаке и Якове. И когда мы смотрим на то, как выглядит это определяющее качество человека, достигшего вечности, когда мы смотрим на наших отцов Авраама, Ицхака и Якова, то, что говорит о них Тора, мы можем видеть, как выглядит вот это определяющее качество человека, которое свидетельствует о том, что он перешел эту пропасть, разделяющую тленное с вечностью. Мы видим, что это человек, который дал в своей душе место силе Всевышнего. В книге Шмот, 3 глава, 15 стих, написано: «И сказал еще всесильный Моше: так скажи сынам Израилевым: Привечный всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, в Торе написано Элагей Авраам, всесильный Ицхака, Элагей Ицхак, и всесильный Якова, Элагей Яков, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». То есть Всевышний говорит, вот именно такие люди с такими качествами души, это и есть те, с которыми Всевышний связал свою сущность, и это свидетельство соединения с вечностью. И, конечно, у каждого человека, который стал на этот путь Авраама, Ицхака и Якова, возникает вопрос: а что нужно делать, чтобы Творец неба и земли стал и моим всесильным? Начало нашей недельной главы, где речь идет о повышенных требованиях святости священников, заканчивается такими словами. Это 22 глава книги Вайкра, 31 стих и дальше. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я привечный, освящающий вас». То есть мы видим, что заповеди привечного и наше отношение к ним – это как раз и есть суть того, чтобы светить имя привечного. И когда мы это делаем, написано: «Я привечный, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим». И вот здесь написано «Элохим». «Я привечный». То есть все, что дал нам Всевышний, и в заповеди, повеления, уставы, законы, если мы к этому относимся со святостью, то это и есть суть того, что Иешуа дал нам в этой молитве: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И вот когда мы светим Его имя, теперь мы видим, что надо делать, то тогда в это время Всевышний освящает нас, и через это становится нашим Элохим, то есть нашей силой. Таким образом, чтобы перейти через пропасть, разделяющую тленного человека с вечностью, нужно освящать имя Всевышнего через соблюдение Его заповедей, и тогда через это наше освящение Всевышний наполнит нас своей святостью, И именно поэтому мы должны каждый вечер зажигать светильник Минары Духа Машиаха в наших душах человеческих. Если мы делаем это в благоговении и трепете перед именем Всевышнего, суть которого – Его Слово, то именно через это и в это время Он будет делать нас своим светом и хлебом, как в этом мидраше, о котором мы говорили уже много раз, когда мудрецы спрашивают, «А зачем ты, Всевышний, повелел нам приносить хлеб лица твоего? Ведь ты сам являешься хлебом этому миру. Зачем ты повелел нам возжигать светильник в святилище, минару? Ведь ты сам являешься светом этому миру». И Всевышний говорит, «Я Всевышний не берущий, а дающий». То есть я это делаю не для того, чтобы что-то из этого взять себе, а я это делаю для того, чтобы через это дать что-то вам. Я в это время делаю вас светом и хлебом этому миру. Вот такой мидраш есть. Другими словами, вот через все это Привечный и становится нашим всесильным. А как мы знаем, это и есть суть имени Исраэль, которая принадлежит изначально нашему господину Ишуа Машеху. Об этом написано в 49 главе пророка Ишаягу, и означает «правящий силой Всевышнего». Другими словами, если Ишуа Машиах уже живет в нас, то значит мы становимся Исраэлем, даем место Израилю в себе, и тогда Всевышний становится нашей силой, нашим Элохим. А это как раз то, что дает нам уверенность в том, что мы перешли через эту пропасть. Наш праотец Яков, как мы знаем, всю ночь боролся с некто, чтобы на утро получить это имя Израиль. И когда мы говорим о сути этой борьбы, мы понимаем, что это духовная борьба, то, глядя на путь Авраама, отца нашего, мы видим, что, несмотря на то, что основным природным качеством Авраама было качество хесед, то есть проявление милости, милосердия, мы видим, что все его испытания были связаны именно с проявлением суда и силы, что не свойственно Аврааму. Смотрите, вот человеку, который наполнен милостью, хеседом, повелением Всевышнего отослать от себя Агарь, то есть жену его, с ее сыном, которого Авраам очень любил, Ишмаэля. Это же жестоко по отношению к самому Аврааму, к его природному качеству милости и милосердия. И это было испытанием для Авраама. И Авраам это делает. Всевышний говорит, послушай, что говорит Сара, и сделай так. А потом мы смотрим, как Авраам начинает ходатайствовать за Содом и Гоморру. И мы видим, что Всевышний в этот момент не берет решение на себя. Он Аврааму как бы дает вот эту возможность самому определить вот эту меру суда этим городам. И мы видим, как в конечном итоге сочетается в Аврааме вот эта мера суда и мера милости. А потом дальше мы видим, как Всевышний повелевает Аврааму принести в жертву Исхака, которого он тоже очень любит. И это опять, как мы видим, ну, совершенно противоположно самой природе Авраама и его врожденному качеству хеседа, этой милости. Таким образом, мы видим, глядя на путь Авраама, что путь каждого из нас будет связан именно с развитием в нас тех качеств, которые свойственны качествам Всевышнего, но которых нам еще не достает, и которые должны гармонично соединиться в нас по подобию Сына Всевышнего. А когда мы смотрим на путь отца нашего Исхака, то мы видим, что он откапывает колодцы живой воды, который раскопал его отец Авраам и который засыпали филистимляне. И это говорит о том, что Исхаку, несмотря на то, что он был сын Авраама и научен был всему от отца своего Авраама, нужно было самому заново проходить этот духовный путь своего отца Авраама и раскапывать те же самые колодцы, которые раскопал отец наш Авраам. А если говорить о тех испытаниях, через которые проходил наш отец Исхак, то опять мы видим, что главным врожденным качеством Исхака была гвура, то есть и сила, и суд. И это была его природа. А Всевышний учит его также милости. И вот когда Исхак молится за свою супругу Ревку, чтобы Всевышний послал им ребенка, то то здесь мы и видим проявление вот этой милости, потому что праведникам вот с этим качеством Гвура вообще не свойственно о чем-то просить Всевышнего, поскольку они все события в своей жизни и в близких воспринимают как проявление воли Всевышнего, и они в себе думают, ну, если Всевышний так решил, и это происходит, то кто я такой, чтобы отменять его решение? И поэтому они не молятся, не просят милости. Вот. И мы видим, что, несмотря на свое качество Гвура, Ицхак начинает молиться о своей жене Ривке. А когда мы смотрим на конец нашей недельной главы, где говорится о проявлении справедливости в суде, то это связано именно с тем, чтобы в суде проявлялась милость, а у милости также должно проявляться и качество суда, и не зависит от того, природный это житель или пришелец, присоединившийся к сынам Израиля. Вот так мы начинаем понимать вот эту духовную связь всей недельной главы, которая обращена к священникам, которая раскрывается в слове «эмор». И, по сути, этот путь начинается в душе каждого человека с взращивания в нас новой природы по подобию Сына Всевышнего, того семени, которое мы посеяли в свои души в этом году пред нашим выходом из тесноты нашей на простор новой стоянки. И время счета Омара определено именно для этого. И теперь мы понимаем, что значит слова «Да святится имя Твое» в молитве «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Мы видим, что с нашим освящением имени Всевышнего связано освящение нас Всевышним. И именно для этого вывел Он нас из Египта, чтобы быть нашим Элохим. И эти слова, как мы понимаем, относятся уже не только к священникам, но и ко всему народу, который призван Всевышним стать ему священниками. И сразу после этих слов в нашей недельной главе идут повеления Всевышнего о его Маадим. И это тоже не случайно. Вот это в свете счета Омера и пути всех вышедших из Египта в уровень святости священников, которые должны предстоять перед его лицом, приближаться к нему и приносить ему огнепалимую жертву и выкладывать хлеба лица его. Вот сейчас мы как раз и попробуем понять, как связаны эти повеления священникам к их святости с повелением Всевышнего о его праздниках, который называется Маадим, суть времена свидетельства. По сути, это как раз и есть путь, который определен через эти времена свидетельства для души каждого, ставшего на эту путь, в вечность. То есть, вот именно эти Маадим как раз помогают нам перейти через эту пропасть, которая существует между тленным и нетленным. И об этих Маадим у Всевышнего в Торе написано так. Это 16 глава Дворим, 16 стиха. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного, Всесильного Твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник Седмиц, это как раз Шавуот, и в праздник Кущи. И никто не должен являться пред лицо Привечного с пустыми руками». Когда смотришь текст Торы, там нет вот этого слова «руками». Это добавление переводчика. В Торе написано слово «рейкам», что означает «пусто», «ни с чем», «с пустыми руками» и переносное значение «тщетно», «напрасно», «беспричинно», «праздно». В русском языке слово «праздник» связано именно с вот этой праздностью. Но мы видим, что Всевышний в своем слове говорит совсем о другом. Он говорит о том свидетельстве, присутствии Его свидетеля в наших душах, которые связывают нас с вечностью и нетленностью. Но и об этом мы в конце еще чуть-чуть поговорим. И начинается повеление Всевышнего о Его Маадим с повеления о Шабате. 23 глава Ваикра с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Привечного, который должен созывать священное собрание. Вот праздники мои». На иврите стоит слово «моадаи» – «праздники мои». Другими словами, не люди придумали эти праздники. Всевышний говорит, что это мои праздники, мои времена свидетельства. И когда мы их празднуем, то празднуем вместе со Всевышним. А это значит, что если мы в святости к имени Его празднуем эти праздники, то именно через это Он и освящает нас в это время нашего празднования, суть которого не праздность, а времена нашего свидетельства о пройденном пути. И вот третий стих дальше написано: «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя в синодальном». А в Торе написано: «А в седьмой день – шаббат, шабатон». И это говорит не просто об отдохновении от труда, суть слова «шаббат», а говорит о более высоком уровне отдохновения, который связан с наполнением наших душ шаломом Всевышнего, и в этом суть слова «шабатон». То есть шаббат, шабатон – это два уровня. Это уровень на физическом уровне устранения от всего мирского, а на духовном уровне, чтобы в наших душах горел только священный огонь. И это как раз то время, когда Всевышний освещает наши души и наполняет их своим светом и шаломом. Священное собрание, то, что у нас сегодня, никакого дела не делайте, это суббота привечного во всех жилищах ваших. Все жилища наши – это как раз и есть наше сердце, наша душа, наш разум, наши чувства, наши желания. Ну, в общем, везде, где живет наш внутренний человек, там должен быть шабатон, там должен гореть этот огонь святости в седьмой день недели. Поэтому, когда вы вдруг ловите себя на мысли о том, а что вы будете делать завтра, или а что вам надо сделать послезавтра, то вы должны сразу уходить от этих мыслей, потому что вдруг по какой-то причине у вас начинает угасать огонь святости и начинает гореть чуждый огонь в ваших жилищах. Ну, также, когда вы можете на кого-то обидеться или рассердиться, ну, то же самое. Другими словами, мы видим, что шаббат, шабатон принадлежит предвечному. Как написано, это суббота предвечного во всех жилищах ваших. И можно сказать, что это и есть конечная цель нашей души, конечная цель пути нашей души в нетление. А дальше идут праздники привечного: Песах, Шавуот, Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Они как бы являются вот этими духовными ступенями, которые помогают человеку пройти через эту пропасть, разделяющую тленное с нетленным, и соединиться с вечностью, с самим Всевышним. Если посмотреть на само слово «вечность», то в иврите есть несколько слов, которые на русский язык переведены одним и тем же словом «вечность». Это слова «эден». Вы знаете это слово. Да, это то слово, которое у нас в синодальном переводе, в русском переводе написано как «райский сад». И «эден» имеет значение «рай», «наслаждение» и «вечность». Еще есть слово «алам», которое тоже можно переводить как «вечность», но оно больше связано с миром, со Вселенной. А еще есть два слова. Это слово «эд» – «айн далет» и слово «несах». Вот о них мы сейчас поговорим чуть подробнее, потому что эти слова и приводят нас в «эден» и раскрывают нам суть нашего пути в нетление. И слово «эд» вы уже хорошо знаете. «Маадим» тоже от этого слова мы только что говорили. Так вот, слово «эд» – «айн далит» имеет значение «свидетель» и «вечность». И если задаться вопросом, а в чем суть этого свидетеля, то в Торе мы видим ответ и именно в молитве «Шма», той заповеди, которую Иешуа Машиах в Марка 12 главе назвал первой из всех заповедей. А потом первая и вторая, подобно ей, «Люби привечного всесильного своего» – это первая, а вторая – «И ближнего своего, как самого себя». Так вот, молитва «Шма» – это первая из всех. То есть она включает в себя и первую, и вторую, подобную ей, и все 613 заповедей, о которых говорят мудрецы. Так вот, суть слова «свидетель», которое раскрывается через молитву «Шма». Смотрите, в книге «Дворим», 6 глава, 4 стих, это можно увидеть только в свитке Торы, который написан переписчиками, святыми людьми, которые писали эту Тору своими руками на свитках. Там написано: «Шма, Исраэль, слушай, Израиль, Адонай Элагейно, Адонай Эхад. Привечный Всесильный наш, привечный один. Так вот, в первом слове «шма» последняя буква «айн», и в последнем слове «эхад» последняя буква «далет». В тексте Торы написаны необычным образом. Они по шрифту своему гораздо больше, не как все остальные буквы текста Торы. То есть, можно сказать, выглядят как заглавные. И вот когда смотришь на весь текст вот этой заповеди «шма», то как бы в глаза сразу бросаются вот эти буквы «айн», «далет», суть «эд», «свидетель». Другими словами, смотришь на молитву «шма» и видишь слово «эд», написанное этими заглавными буквами. И вот это особенное написание молитвы «шма», которая сама говорит о единстве Творца, она говорит нам о том, что в этом мире это единство Всевышнего раскрывается именно через его свидетеля. Как написано у пророка Ишаягу, 43 глава, 10 стих и дальше. «А мои свидетели, — говорит Привечный, — вы и раб мой». Но сыны Израиля тоже рабы Всевышнего. А вот раб мой, которого Всевышний избрал, это как раз тот раб, о котором мы читаем в 49 главе пророка Ишаягу, который соберет рассеявшийся Израиль и еще будет светом для всех народов. И мы понимаем, что речь идет о Ишуа Машихе. Так вот, Всевышний говорит: «А мои свидетели, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было всесильного, и после меня не будет. Я привечный, и нет спасителя, кроме меня». Вот именно так, через познание свидетеля привечного, мы становимся свидетелями Всевышнего. И в этом суть нашего спасения, как написано: «Я привечный, и нет спасителя, кроме меня». И это как раз суть перехода от тления в нетление. Это что касается слова «вечность», которое в Торе написано как слово «эд». У нас осталось еще одно слово, которое тоже говорит о вечности. И это слово как раз раскрывает нам суть самого пути в эту вечность. И это слово «нецах». «Нецах» можно перевести несколько вариантов. Величие, слава – это как конечный результат. Успешный, побеждающий. И мы понимаем, что вот это величие и слава связаны с духовной борьбой. И еще продолжительность, непрестанность и вечность. Вот это слово «нецах». И когда мы смотрим тексты Танаха, где используется это слово, то как раз там и раскрывается вот этот наш путь в вечность. Первое место, где используется слово «нецах», это Первое царство, 15 глава, 29 стих. И там написано так: «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И когда вы читаете, вы даже как бы понять не можете, а где же здесь какое-нибудь слово, которое связывает нас с вечностью? Так вот, в Танахе слово «верный Израилев» написано «нецах Исраэль». Другими словами, мы видим, что словом «нецах» назван сам Всевышний, и в переводах мы видим, что это слово переведено как «верный». И объяснить можно так: «Верьте его слову, святите его имя, и он, будучи верен, исполнит то, что сказал, и будет нашим Элохим. И не скажет неправды, и не раскается нецах Израиль, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Вот такое слово «нецах». Второй вариант слова «нецах» в переводах мы встречаем как «победа». 1 Паралипоменон, 29 глава, 11 стих, написано: «Твое привечное величие и могущество, и слава, и победа» — здесь вот слово «нецах — «и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое, твое привечное царство, и ты превыше всего, как владычествующий». И когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что чтобы нам быть вот частью этой победы, нам нужно быть побеждающими. То есть просто так слово «победа» не приходит. Чтобы была победа, должна быть борьба. И вот в книге Откровения, 3 главе, в 5 стихе, Ишуа Машиах говорит: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и пред ангелами его». И вот здесь как раз мы видим суть нашей победы над тлением и переход наш в нетление. Еще слово «нецах» в тексте Торы мы встречаем переведено как «начальник». И вот это очень важный момент. Здесь вы должны увидеть великое поручение Ишуа Машиах. Это слово встречается везде, в псалмах, там, где вы обычно читаете «начальнику хора», «на струнных орудиях», «псалом Давида» и так далее. Ну, в частности, 4-й псалом, 1-й стих, написан «начальнику хора», «на струнных орудиях». Везде, где в псалмах вы видите вот это повеление начальнику хора, слово «начальник», там стоит слово «нецах». Но представьте, «нецах» – хора. Ну, хор – это скопление людей, да? Или «нецах» – оркестра. Это люди, которые играют на разных инструментах. И вот у них у всех есть начальник, который должен руководить ими так, чтобы они все, ну, гармонично играли ту симфонию или пели ту песню, которую дирижирует им их начальник, нецах. О чем это говорит нам? Это ведь тоже слово «нецах» связано с вечностью. Это говорит о том, что когда каждый из нас проходит определенный путь ученичества у свидетеля Всевышнего, Эд, то на определенном уровне познания Эд, свидетеля, мы уже должны начинать нести этот свет дальше, как Ишуа говорит своим ученикам, после того, как они 3,5 года ходили с ним и учились, он говорит: идите во все народы и делайте учеников из всех народов и учите их всему тому, чему я вас научил. Другими словами, это повеление уже тем, которые научились у свидетеля, организовывать свои домашние группы по местам своего жительства, чтобы потом эти группы росли в общины. И вот это вот суть пути в вечность для сынов Израиля. И вот когда ученик Ишуа выходит на такой уровень, то там уже совсем другой уровень борьбы, поскольку в оркестре должны играть все слаженно. Каждый должен быть послушным дирижеру. А смотрим в оркестре недовольство. Кто-то хочет быть первой скрипкой, а кто-то вообще не хочет видеть тебя дирижером или начальником хора. Ну вот, чтобы понять сложности нецах, пути в вечность, достаточно посмотреть на путь Моше, как на него даже родные брат и сестра начинают роптать. Я уж не говорю о восстании Кораха, 250 старейшинах, которые присоединились к нему, Датания, Аверони, да и вообще весь народ постоянно ропщет, недоволен Моше. Вот представьте, как руководителю хора нужно научить этот хор или этот оркестр играть все вместе в гармонии одну красивую музыку и прославлять Всевышнего своей новой природы. Вот такой непростой путь в нетление для тех, кто призван быть священниками. Ну и в заключение еще есть слово «нецах», которое можно перевести как «навсегда», «вовек», «совсем». Я приведу вам сейчас несколько текстов из Танаха, и через это мы можем понять, почему именно в этой главе Эмор мы читаем эту историю с юношей, сыном израильтянки и египтянина, который хулил имя Привечного, и через это уходит в тление. Значит, книга Иова, 4 глава, 20 стих. «Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе, стоит слово «нецах», исчезнут». Вот он, путь в тление. 48-й псалом в Синодальном, 17 стиха. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою, вспомните богача и Лазаря, и прославляют его за то, что он удовлетворяет себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда», а в Танахе стоит слово «нецах», «которые никогда, нецах, не увидят света». Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Ну вот, теперь мы понимаем, какая связь истории с этим юношей, который хулил имя Всевышнего, с теми повелениями Всевышнего к священникам, к их уровню святости. То есть, если ты освящаешь имя Всевышнего, то тем самым ты устрояешь свой путь через эту вечную пропасть уже при жизни, чтобы после смерти тебе оказаться в вечности, а не в тлении. Ну, при всем этом закончу эту проповедь одобряющими текстами Танаха с тем же словом «нецах», чтобы все мы немало не сомневались, что ставший на путь познания Всевышнего в имени Иешуа Машиаха сможет перейти через эту пропасть между тлением и нетлением и наследовать жизнь вечно. 15-й псалом, 11-й стих, написано: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Нецах. А блаженство, помните, это одно из слов, которое также говорит нам об Эдене. Ишаягу, 25 глава, 8 стих, написано: «Поглощена будет смерть навеки, нецах». А смерть – это и есть путь в тление. «И отрет привечный всесильный слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит привечный». Аминь.